Сейчас мы переходим к письму 23-му. Мы закончили с 22-м письмом. Клайв Льюис, письма Баламута, повесть «Притча». Мой дорогой Гнусик, через эту девушку и ее отвратительную семью твой подопечный каждый день знакомится со все новыми христианами и при этом весьма умными. Теперь будет нелегко устранить духовные интересы из его жизни. Ну ладно, постараемся их извратить. Без сомнения, ты часто превращался в ангела света на тренировках. Что же, пришло время сделать это и перед лицом врага. Мир и плоть обманули наши надежды. Остается третья возможность. Если она приведет к хорошим результатам, победа будет высший сорт. Незринутый святой, фарисей, инквизитор или колдун доставляют аду больше радости, чем такие заурядности, как тиран или развратник. Это интересное такое замечание, да?
Ну да.
В какой-то степени.
Потому что...
Спорное, конечно, что там им доставляет большую радость, это нам вряд ли дано знать. Это, но вот по догадкам Льюиса, вот ему кажется так, что незринутый святой, фарисей, инквизитор или
не,
колдун.
Почему это?
Да?
Это же евангельское утверждение. Содому и Гоморре отратнее будет в день суда, чем Капернауму, там, тем городам благочестивым, иудейским, где были синагоги, где были праведные иудеи жили. И Господь говорит, что вот эти вот благочестивые иудеи, которые считают себя праведными, они будут поставлены гораздо ниже, чем содомляне и жители Гоморры, которые были развратниками и были сожжены. Поэтому в этом смысле вся духовная литература, все добротолюбие, так или иначе, его пафос один, что человек с духовной гордыней, он более мерзок, чем там самый последний развратник или там блудница. Поэтому...
Между прочим, вот эта вот мысль, мне кажется, она очень сложна для понимания многих людей. Она как-то вот не...
Она сложна, да, потому что...
Она не очень укладывается.
Да, потому что... А почему она сложна? Потому что, когда видит блудницу, ну, если взять женщину легкого поведения, вот ту, в том виде, в каком она есть, она сама по себе вызывает отторжение у любого нормального человека. Вот, он невольно будет морщиться. Вот, особенно, если она доведена до каких-то крайних степеней падения. И когда мы видим ее такую, она о себе знает, какая она есть на самом деле. И поэтому ее состояние, ее нравственный облик для нее понятен. Она не считает себя святой, она не считает себя высокой. И вот если такая женщина где-то сохранила человечность и в какой-то момент пытается справиться со своим падшим состоянием и пытается вырваться из этого, то такая женщина, она, ну, здесь не обязательно женщина, просто мы в данном случае как образ приводим, то такая женщина, она гораздо ближе оказывается к Богу, чем человек, который себя превозносит, и человек, который смотрит сверху на всех. Он сразу вот за счет одного только движения души становится более мерзок и может принести гораздо больше боли гораздо большему числу людей. Если вы даже так разбираться, человек, который высокомерно относится к другим людям, он не замечает их страдания, он не замечает того, что он, как он может им помочь. И поэтому Господь попускает таким людям падение по милости к ним. Что если человек возгордился, если он совершил в сердце своем вот это такой прыжок высокомерия, стал таким горделивым фарисеем, Господь попускает ему пасть. Это прекрасно показано у Льва Николаевича Толстого в его романе, в его повести, вернее, «Отец Сергий». И фильм хороший снят на эту тему, посмотрите или почитайте. Там показано, как человек, который духовно вознесся, он может совершенно упасть. И вот он идет, в конце этой книги идет к простой женщине и кланяется ей. Опять же, в ноги кланяется, потому что она смиренно тянет свою долю, не превозносясь, считая, что она там грешна, потому что не может попасть на воскресную службу, там, например, не может там исполнить правильно пост, не может еще что-то сделать, какие-то христианские обязанности, которые накладывают на них, опять же, те же самые фарисеи. И вот она не считает, что себя святой, он приходит и ей в ноги кланяется. Ну, так фильм заканчивается. Поэтому низвергнутый святой, фарисей, инквизитор, вот, или колдун. Колдун только вот здесь выбивается, кто он, то есть что имеет в виду здесь Льюис. Но имеется в виду колдун, который занимается вот этим духоведением, который начинает входить вот в те реальности ради какой-то особой пользы для себя, не ведая того. И он как бы искажает сам смысл жизни. Ну, здесь про колдовство можно, конечно, отдельно говорить, что это такое, что это за феномен. Но про инквизитора, фарисея и незринутого святого, особенно инквизитора, если мы возьмем вот этот образ великого инквизитора Торквемаду, наверное, слышали это имя, и Достоевский списал, наверное, с него образ великого инквизитора, к которому приходит Христос, и он его отправляет на распятие. Так вот, Торквемада, этот великий инквизитор, который был очень тонким психологом, и скольких людей он погубил, как он все это делал, то там замешано было и гордыня, и желание разбогатеть. Почему-то он в основном на судебные процессы вызывал те семьи, от которых что-то нужно было, например, там...
Конфисковать имущество.
Да, конфисковать имущество, какие-то ресурсы, еще что-то для там... Это же в Испании было, для там, аристократии это испанской, например.
Так даже в пользу церкви обычно...
Ну, или в пользу церкви, там, неважно.
У еретиков, там, обвиненных в ереси, обычно забирали в пользу Святой Матери Церкви.
Там по-разному было.
Все имения, все богатства.
Да, это первые изобретенные такие рейдерские захваты были, которые сейчас мы знаем, о них пишут, о них рассказывают. Вот поэтому инквизитор, который что-то начинает делать... Он не за веру часто это делает, а он использует веру для оправдания каких-то своих других темных делишек. Точно так же фарисеи. Мы видели, что в Священном Писании, когда Господь говорит про богатство, они говорят, что, то есть они кичатся и своим богатством, и своей праведностью. И своей праведностью они оправдывают то, что они богатые. Хотя на самом деле богатство-то где-то все равно... Ими приобретено где-то нечестно, где-то они все равно так или иначе ободрали какого-то батрака или еще что-то. И, наконец, незринутый святой, то есть тот святой, который... У нас русское слово есть хорошее, святоша, да, который внешне святой, а внутри вот он непонятно какой, от него все что угодно можно это ожидать.
Ну, здесь... Незринутый святой, значит, тот святой, который все-таки был святым какое-то время, и
да,
незринут и из этого состояния.
Да, здесь момент какой, что он такой святой, он людям не дает основания для веры. То есть люди верили, у них была какая-то опора на его святость, на то, что вот он есть любовь. И в какой-то момент он падает, и большинство людей тоже вместе с ним падают. Поэтому для них вот очень важны вот такие примеры из области веры, которые не являются то, что связано с верой. Ну, сам Господь их обличает, что то, что вы должны являть, суд, милость и истину в законе, вы этого главного не являете. Поэтому для ада такие самые ценные кадры. Самые вкусные, как дальше говорит в конце Паламут, говорит тост и говорит про самых вкусных таких грешников. И вот это самые вкусные такие, незринутый святой, фарисей, инквизитор и так далее.
Ну вот тут еще интересный момент, который мы, опять же, знаем из житий святых, из патериков, да, момент, когда... Падшие духи могут являться в виде ангелов света. Тут упомянуто, что на тренировке они этим занимаются.
Это из апостола Павла еще даже. У него есть такое, что и сатана может являться
принимать
в виде
ангела света.
Да, принимать вид ангела света. Это можно понимать как и буквально, так и образно. То есть любая добрая идея может защищать зло. То есть у нее внутри может быть это... злая природа, а внешне она может там показываться, как что она так, там такая хорошая. Тоже здесь и так можно аллегорически истолковать.
Да, практически все идеи так и устроены, внешне они они не, редко когда бывает, вот как, допустим, там, ну, да, в сатанизме, да, когда вот некое там учение или идея откровенно говорит, что мы зло, мы пришли творить зло, мы хотим зла и так далее.
Но
так
в основном вот этот сатанизм, это, конечно, прибежище подростков, разных тинейджеров. А такой продуманный сатанизм, он редко встречается, его там... Если только человек ради корысти. В открытом виде, либо ради корысти люди делают. Вот, потому что все любят есть, все любят спать, это уже не сатанизм.
Чаще всего ведь люди в этом смысле и сами себя обманывают прекраснейшим образом. Да, это да, вот да. Нам со стороны кажется, когда там, мы слышим о каких-то там движениях, учениях, да, исполненных, как нам кажется, сатанинского духа. И по нашим ощущениям, почему-то вот эти люди, они сознательно идут ко злу, творят зло, пропагандируют зло, хотя на самом деле всегда бывает наоборот. Всякая идея всегда подается так, что мы пришли творить добро, мы пришли защищать слабых, мы хотим дать людям волю, да, мы хотим дать своему народу счастье. Да, это за счет другого народа, но этот другой народ – плохой народ. Да? То есть всегда любая вот такая зловредная идея, она всегда подается под хорошей вывеской. Никогда никто не соглашается, да, если мы сейчас представляем себе вот какой там нехороший немецкий народ, который полностью там согласился с нацистскими идеями. Им ведь эти идеи не подавались так, как мы их видим сейчас. Им ведь они подавались весьма в красивой обертке.
По-другому, да.
И если немцы, мы сейчас думаем, что мы такие идеи не приняли бы на их месте, мы же глубоко, наверное, заблуждаемся.
Не, ну мы тоже в свое время, у нас идея коммунизма
да,
была
да.
Другая, но она была чем-то идентична. Тоже.
То, что со стороны виделось, что вот это коммунизм – это зло, да, со стороны во всем мире. И большевизм – это зло, а для нас это было добро. И вот ну, точно так же с любой другой идеей.
Может быть, не для нас сейчас, а для наших для нас. Отцов.
Да, да, да.
Вот,
для нас,
дедов.
В смысле нашего народа.
Хотя да. Вот не так давно, конечно, как я еще сам был комсомольцем и в это верил, когда разобрался немножко и вдруг понял, что какая пустота в основе-то лежит всей этой идеи коммунистической. Что там мало связано с истиной. Но это действительно есть такой философ Фукуяма, американский философ японского происхождения. Вот он написал про эпоху модернизма. И вот модернизм, он говорит, он три такие идеи сформулировал. Вот фашизм, коммунизм и либерализм. Вот, что это три идеи, которые так или иначе пытаются навязать всему миру свою идеологию, которая внутри-то сама по себе пустая. Вот, вот фашизм там он пал, там коммунизм тоже пал. Сейчас вот сейчас идет эпоха навязывания там либеральных ценностей всем всему миру как что-то хорошее, как что-то доброе. Вот, но сами по себе либеральные цены, вот это вот гуманизм, вот как идея о всеобщем таком благосостоянии, что везде можно сделать там одинаковый уклад, образ жизни. Он такой же, по сути, как и с фашизмом, и с коммунизмом. Поэтому такие идеологические вещи, которые хотят принести радость и процветание всем людям, они внутри исполнены стремлений корыстных, как правило. А все это внешне, конечно, приправлено, сдобрено такими словами, как свобода, равенство, братство, там, всеобщее процветание, как это было при коммунистической идее, как это было у фашистов тоже, то есть фашизм как идеология, вернее, нацизм там, как идеология, он тоже для своих-то немцев, они пытались показать, что это необычайно ценная идея. Но когда немцы сами познакомились, что делал фашизм с концлагерями, с вот этими ужасами, они пришли сами в ужас. Очень много немцев после войны, когда узнали, что было в концлагерях, они пришли в страшный ужас.
Это нам сейчас кажется, да, что как они могли не знать, как будто мы знаем обо всем, да, всегда. Ну, как будто бы в 30-е и 40-е годы все да. Прям прекрасно понимали, что там в концлагерях творится.
Ну, не в концлагерях у нас, но у нас были тоже свои лагеря, но они были, может быть, не концентрационные, а...
Читаем дальше. «Прощупав новых друзей твоего пациента, я считаю лучшим местом нападения пограничную область между богословием и политикой. Многие из его новых друзей ответственно подходят к социальным следствиям религии. Само по себе это плохо, но и этим можно воспользоваться на благо. Ты обнаружишь, что многие социально-христианские писатели считают, что уже на ранней стадии развития христианство начало искажаться и отходить от доктрины своего Спасителя. С помощью этой идеи мы снова и снова поощряем то представление об историческом Иисусе, к которому различные ученые приходят, устраняя позднейшие вставки и искажения в кавычках, и которым затем пользуются, противопоставляя его всякому из христианских преданий. В прошлом поколении мы поддерживали концепцию исторического Иисуса на либеральных и гуманистических основах. Теперь мы выдвигаем нового исторического Иисуса по линии марксизма, мировой катастрофы и революции. У этих концепций, а мы собираемся менять их примерно каждые 30 лет, множество достоинств. Во-первых, все они направляют благоговение человека на несуществующее, ибо каждый исторический Иисус не историчен. Письменные источники говорят то, что в них сказано, и к этому ничего нельзя добавить. Поэтому после каждого исторического Иисуса приходится что-то вытягивать из них, преуменьшая одни стороны и преувеличивая другие, а также строя гипотезы, за которые никто не дал бы ни гроша, но которых достаточно для появления целой плеяды новых Наполеонов, Шекспиров и Свифтов в осенней рекламе любого издательства. Во-вторых, все эти концепции измеряют значение своего исторического Иисуса какой-нибудь специфической теорией, которую он якобы провозгласил. Он должен быть великим человеком в современном смысле этих слов, то есть человеком, утверждающим что-нибудь сумасбродное, чудаком, предлагающим людям панацею. Так мы отвлекаем людей от того, кто он и что он сделал. Сначала мы просто превращаем его в учителя мудрости, потом замалчиваем глубокое единство его учения с учениями других великих учителей нравственности. Людям ни в коем случае нельзя увидеть, что все великие учителя нравственности посланы врагом не для того, чтобы сообщить им нечто новое, а для того, чтобы напомнить, восстановить все древние банальности о добре и зле, которые мир так неутомимо отрицает. Мы создаем софистов, он выдвигает Сократа, чтобы дать им отпор. Третья наша цель – разрушить молитвенную жизнь посредством этих концепций. Но вот тут довольно сложное рассуждение о современных концепциях исторического Иисуса, как пишет Льюис, да? И тут, конечно, рассуждая на все эти темы, наверное, нельзя забывать, что посредством вот этой книги все-таки Льюис и свои какие-то взгляды на определенные вещи дает читателю, да? Не обязательно мы как бы должны это воспринимать как истину в последней инстанции. Все-таки человек жил в определенный исторический период, в определенной стране, и, соответственно, он и воспринимает все со своей вот определенной и политической, в том числе, позиции. Да?
Ну, он пишет просто в реалиях той Англии, в которой он жил. Это реалии Англии военного времени, когда, ну, 40-е годы, и поэтому там были какие-то идеи, Виталий, вот он на них и обращает внимание, потому что он писал же людям того времени.
Ну, вот. Тогда в моде был марксизм, левые всякие идеи на Западе, ну, и позже они были в моде какой-то период, но тогда вот они пользовались успехом. Кстати, нельзя сказать, что сейчас марксизм не пользуется успехом. Сейчас в определенных кругах марксизм тоже вполне себе в моде.
Ну, да. Сейчас он развивает такие силы, именно марксизм как идеология. Вот. Но здесь, наверное, все-таки нужно сказать, что вот, ну, мы уже об этом начали говорить. Так получилось, что мы начали об этом говорить. И вот он и об этом дальше пишет, что есть, ну, вот эта концепция исторического Иисуса в кавычках, конечно. То есть не того Иисуса, которого мы знаем по источникам. Важно понять, что в церкви мы говорим не об историческом Иисусе, не просто о человеке, который был вот в какое-то время, а мы говорим о том, с кем мы можем познакомиться и узнать его сейчас. В церкви мы проповедуем о Христе воскресшем, который и сейчас близок к нам. В любой момент мы можем к нему обратиться, и если произойдет встреча, можем иметь Дух Христов, как говорит апостол Павел, что сам Христос будет нашим учителем. И для этого нам важно вникать в те смыслы, которые учил и которые говорил Иисус. Вот. А идея об историческом Иисусе, это просто, то есть изначально она появилась о том, что вот был такой просто человек исторический, там вот, наиболее ярко выразил эту мысль такой писатель, историк, философ.
Ренан,
да. Он так и написал «Жизнь Иисуса», где он пытался просто... То есть он не говорил, что Иисуса не было. Вот. В советское время часто учили нас, что это все сказки, миф. Там.
Ну, кстати, Ренан в советское время его не прочитать было.
Да, да, да.
Это было тоже под
потому запретом. Потому что просто запрещено было мысль о том, что он был. То есть, что это все сказки. Вот.
Хотя, как одна из концепций, я помню, у меня единственный был источник знаний, да, о христианстве, это книга, настольная книга атеиста или что-то в этом духе. И там вот эта концепция о том, что Иисус все-таки существовал, она там подавалась в одной из глав. И там перечислялись вот произведения, в которых, в том числе Ренан, упоминался «Жизнь Иисуса», как вот одна из гипотез, что называется, да, которая, кстати, атеизму, как я понимаю, не особо и противоречит. Ну, вот был такой человек, да, его казнили за его там богословские, политические там взгляды, за противоречие там с Римской империей, за там бунт или еще за что-то. Ну, был и был, что это, как бы это не отменяет нисколько никакого атеизма, не свидетельствует в пользу христианства, что он был исторически, да?
Ну да, но тем не менее в советское время все-таки хотели замалчивать, что вообще что-то там было.
Ну это для, наверное, продвинутых преподавателей атеизма, чтобы они знали, что есть ли такое.
Да, в научном атеизме, где вот люди проходили на кафедрах там.
В школе-то нам, конечно,
в школе этого не было. В школе я помню, что нас учили только, что все это сказки,
да.
И все, что вот там верили в то, что он там воду в вино, вот то, что я помню о том... Там, из курса истории древнего мира, что в то время появляется христианство, основанное на мифах, что был такой человек, который превращал воду в вино, который якобы воскрес. Вот. И что вот этот миф, конечно, придуман был, и что это был именно миф, как сказка,
ну,
как нелепица.
Воскресшем Азирисе и так далее.
Да-да-да, что все это ставили в ряд как просто мифологию, не как историю. У нас же Евангелие – это священная история. Это то, что было с людьми, с конкретными людьми, с конкретными историческими деятелями. Там Понтий Пилат, он историками доказан. Иосиф Флавий о нем говорил. Кто там еще был? Северий, по-моему, да, был. Ирод Великий, Ирод, Тетрарх и так далее. Все это исторические деятели, которые наукой доказаны.
Существование которых наукой доказано.
Да, да. И поэтому как бы против них нельзя. А вот Иисус, его не было. Просто взяли, использовали, там, придумали такой миф. Где он был? Кто еще о нем говорил? Только Евангелие написало о нем. Ну, там Иосиф Флавий что-то там немножко написал про него. Там, еще там Плиний-младший написал про христиан уже. И поэтому советская историография в свое время, именно для школьников больше, она отрицала вообще существование Иисуса как человека, считала это вымыслом.
Ну вот, вот. А современные коммунисты, например, можно услышать от них, что ту идею, которая уже когда-то была в 19 веке, звучала о том, что Иисус Христос был первым коммунистом, первым социалистом.
Да, это все понятно.
Что вроде это не противоречит, что идеи христианства не противоречат поэтому коммунизму.
Так они, ну, это отдельное. Мы сейчас в это, наверное, не будем погружаться, хотя здесь он об этом пишет, что мы выдвигаем нового Иисуса, нового исторического Иисуса по линии марксизма. Просто что происходит потом? Любой человек, который умеет обращаться с текстами, умеет их исследовать, непредвзятый, поймет, что Евангелие и то, как написано, оно, то есть они соответствуют методам критического анализа. То есть если критический анализ текста приложить к Евангелию, вообще ко всей Библии, то свидетельство в том, что это все было. То есть нет оснований не верить. Тогда нужно вообще ничему не верить. Не верить тому, что там был Сократ, не верить тому, что был Платон, не верить тому, что был Пифагор. То есть,
да, кстати, вот давайте вот к этой интересной мысли. И мы сегодня все письмо не успеем прочитать, а вот мне хотелось бы, чтобы мы вот этим закончили.
Про что?
Вот здесь в самом конце вот абзаца, который я читала, вот тут интереснейшая мысль. Людям ни в коем случае нельзя увидеть, что все великие учителя нравственности посланы врагом не для того, чтобы сообщить им нечто новое, а для того, чтобы напомнить, восстановить все древние банальности о добре и зле, которые мир так неутомимо отрицает. Мы, то есть бесы, да, создаем софистов, он выдвигает Сократа, чтобы дать им отпор. То есть тут говорится о том, что, собственно, и нехристианские учителя нравственности тоже посланы Богом, и даже Сократ послан Богом.
Конечно. Это мысль не Льюиса, это мысль Юстина философа, который говорит, что Сократ был христианином до Христа, и не только Сократ. Но здесь надо понять, кто такие софисты, наверное.
Да,
все, наверное, знают, кто такие софисты. Софисты — это такие были, такой был метод. Доказываю, что, что нужно, то и докажу. То есть могу доказать, что белое — это черное, могу наоборот, что черное — это белое. Вот с помощью риторики, которая в то время очень развивалась, вспомним Демосфена, который, чтобы хорошо говорить, меч подвешивал, да, и вот, вот эти софисты, используя риторические методы, убедительно могли любых простаков доказать им, их переубить в чем угодно. Отсюда появляется слово демагогия, то есть когда человек много-много говорит и все ни о чем. Вот софисты этим пользовались. И вот появляется Сократ, который просто задает вопросы. Подходит к этим софистам и задает вопросы. Вопросы, которые приводят человека в тупик, потому что человек сам начинает себе противоречить. Вот этот метод сократического диалога,
пример
таких вопросов.
Какой-нибудь вы могли бы привести?
Дело в том, что, чтобы привести пример такого сократического диалога, мы, в принципе, постоянно должны им пользоваться друг, и по отношению к себе.
Сейчас давайте в следующий раз попробуем, вот перенесем этот вопрос на следующую передачу.
Сократического диалога, да?
Да, поговорим про то, что такое сократический диалог, что такое вообще методы ведения дискуссии, какими они бывают, и почему все-таки Сократ, который вовсе не был христианином, конечно, называют его христианином до Христа.
Ну, точно так же можно Будду назвать христианином до Христа, вот именно того.
Ну вот именно, вот тут интересно именно, что это античные философы. Я вот вспоминаю, по-моему, даже на фресках в одном из русских старых монастырей изображены вот эти вот античные философы, изображены там,
ну, да,
где-то
Платон,
в раю,
Аристотель.
Платон, Аристотель, Сократ.
Да-да-да, это все. Это, они потому что противостоят самому страшному, бессмыслице. Вот бессмыслица, вот самое страшное зло, это лишение чего-то смысла.
И безмыслие.
Да, и безмыслие. Бессмыслие и безмыслие.
Ты,
то есть,
человек думать не хочет.
Когда человек что-то делает, а смысла в этом нет. Это одно из самых страшных вещей. Что такое вот магия? Это тоже бессмыслица. Почему это магия изобретения сатаны? Вот если музыка – это Божье творение, то магия в чистом виде, если мы правильно сформулируем, что это такое, это изобретение сатаны, потому что там в основе лежит бессмыслица, бессмысленные действия, абракадабра. И таких бессмысленных вещей, вот софисты – это тоже бессмыслица. Вот. И таких бессмысленных вещей в истории появляются они в человечестве, начинают разрушать человека, отнимают у него надежду. Вот тот же самый индийское общество, когда вот эти все касты лишают человека всякой надежды на жизнь. Они просто вынуждены существовать в том и прозябать в том виде, в котором они родились. Никакой возможности жить, никакой возможности на что-то надеяться. И вот появляется Будда, который открывает совершенно новое учение, новый путь. Для людей того времени это был выход. Они хоть на что-то могли надеяться, могли как-то вырваться из той удушающей действительности, которая была в Индии в то время. И поэтому вот Господь создает таких учителей нравственности, как здесь сказано, учителей нравственности, великие учители нравственности, которые сообщают не нечто новое, а напоминают великие вещи о добре и зле, которые бесы так неутомимо отрицают. В конце я все-таки хотел бы немножко прокомментировать про исторического Иисуса, чтобы не было ощущения незавершенности. Вот в данном случае вот это бесовское изобретение, что исторический Иисус – это человек, который был просто человеком и учил о какой-то нравственной идее просто. Только в нем были заложены основы нравственности. Поэтому многие люди того времени, это время просвещение особенно, вот то, что Ренан писал в жизни Иисуса, они говорят, что он такой же был учитель, как Сократ, как Платон, как Моисей, он просто что-то новое давал в жизни, и точно так же сейчас появляется. Вот появился Маркс, который открывает нечто новое, спасительное для всего человечества. Появляется, здесь он что пишет дальше, появляются Наполеон, и Шекспир, и Свифт, это все люди, которых он приводит, которые пытались что-то новое человечеству открыть. Там, Наполеон хотел там империю сделать, там, процветающую всего человечества и так далее. И вот эти исторические, образ исторического Иисуса – это образ такого спасителя или идеи спасительной для всего человечества. И в основе она своя, она губительная. Любая такая идея, которая пытается быть взята за основу как универсальной, она ведет к гибели всего человечества, если ее доводить до конца. Но Господь, как мы знаем, хранит наше человечество со времен потопа, говорит, не будет нового потопа. Поэтому все эти идеи сворачиваются, они как бы перестают существовать. Мы видим, как Господь через промысел эти идеи разрушает. Потому что если они будут воплощены, то не будет человечества. Это все, кому интересно, это все написано в разных антиутопиях. Что у Оруэлла там 1984 там, или Олдос Хаксли, такой фантаст, о дивный новый мир, писали они о таких мирах, о таких доведенных до логического завершения идей. В основном, конечно, это фантастические произведения, но они исполнены вот этой глубокой мысли, что если какую-то идею как панацею использовать, то человек отменяется. Ну, кстати, у Честертона, который был учителем Льюиса, у него есть такое прекрасное эссе «Человек отменяется». И надо сказать последнее, что вот эта проблематика, как раз это была проблематика того времени Льюиса, Честертона, проблематика, с которой столкнулось наше общество, когда мы хотели довести коммунистическую идею до логического завершения. И несколько раз тоже она обрывалась. Но здесь, наверное, лучше историка кого-нибудь позвать, который бы там мог бы показать, что если бы Троцкий был, то еще бы хуже было. Если потом идею развивать до конца Сталина, тоже это был бы один ГУЛАГ. В результате, наверное, отчасти можно сказать, что промыслительно, что Великая Отечественная война случилась и изменилось русское, то есть советское общество. Любая идея, доведенная до логического завершения, разрушает человека. Ну и могу вас адресовать, дорогие братья и сестры, что очень интересно об этом писал в то время Честертон. Еще раз скажу, у него есть прекрасное эссе, называется «Человек отменяется». То есть любая идея отменяет человека. Ну и еще одно произведение, кого эта философская проблематика волнует. Ортега де Гассет такой был философ. У него есть такое прекрасное произведение «Дегуманизация искусства». Можете вот обратиться, хотя это уже, конечно, философские произведения, но написаны они таким более-менее удобочитаемым языком. Ну вот мы коснулись такой сложной темы у Льюиса.
Спасибо, отец Александр. В следующий раз мы продолжим чтение 23-го письма. Клайв Льюис, письма Баламута, повесть притча. Я благодарю за сегодняшнюю беседу протоиерея Александра Сандарева, настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе!
Воистину воскресе!